Обращаем наш взор на последнее слово, которое было сказано Господом на Голгофском кресте. Я читаю Евангелие Луки, 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Я не знаю, с какими мы чувствами сегодня уйдем с этого собрания. Возможно, у кого-то будет, как у этих людей, бия себя в грудь. Наверное, от того, что Дух Божий коснется вас, друг дорогой, и в вашем внутреннем человеке произойдут вот эти чувствования, чтобы осознать себя грешником. В нашей жизни надо иногда такое, знаете, такой толчок, чтобы нам осознать. Мы так устроены, настолько наша греховная природа испортила нас, нас нужно обязательно толкнуть. Толкнуть через какие-то обстоятельства, подвести к чему-то такому или пережить что-то, чтобы осмыслить всю нашу жизнь, чтобы осознать себя грешником. И перед нами сегодня в эти короткие три часа прошли самые последние часы земной жизни. Что удивительно, что много разговоров о том, на самом деле, сколько это длилось? 6 часов, 4, может быть, даже больше. По-разному. По-разному мыслят богословы. Но для нас важно все-таки сегодня извлечь для своего внутреннего человека еще раз вот то, что было совершено нашим Господом на Голгофском кресте. Ведь там умирал Создатель, там умирал Творец, там умирал Творец Вселенной, Сын Божий, Сын Человеческий, Господь Иисус Христос. Сколько мы перечисляем вот в этих словах значения, согласно Священного Писания, потому что Он, да, Он Создатель. Он творил Вселенную, Он творил, и однако Он представлен нам Сыном Божиим. И Павел писал Тимофею, что это тайна благочестия, что Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. И мы когда сегодня слышали, я думаю, что мы рассуждали, возможно, у нас сложилось какой-то стереотип нашего понимания, и вдруг что-то Бог произвел у нас такое, что мы осознали, а я вот думал так, а ведь это думаю, мысли мои были не вполне соответствовать Евангелию. Но рассуждая, мы можем сегодня представить себе, что Он готовился от начала мира для этого дня. От начала мира. Петр будет писать позже, в 1 главе, 20 стихом 1 послания, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. И вот это для нас сегодня не понять нам, не понять, что прежде создания мира Он готовился к этому. И когда Он уже был в человеческой плоти, Он однажды скажет, что крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Мы понимаем состояние томления нашего, когда томимся перед ожиданием чего-то или кого-то. А здесь было томление от начала создания. Томление, которое пришло во всей полноте, о котором мы слышали во всех тех действиях от Гефсиманского сада, вплоть до этих слов уже на Голгофе. Мы знаем с вами, и, возможно, нужно еще раз подчеркнуть и сказать, что ту внутреннюю борьбу, которую прошел Господь в Гефсиманском саду, когда Он трижды говорил Отцу: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Если возможно. Когда Бог дал такую милость первый раз попасть на Голгофу, а Голгофа находится вне стен города Иерусалима, хотелось понять вот тогда вот этот смысл, что значит быть оставленным и как можно было бы, миновало бы, что это чаша. Но это было невозможно. Это было невозможно, и вот эта подготовка его от вечности, можно только представить, что, возможно, он вспомнил, ведь он для этого и пришел. И уже позже Павел, когда писал своим братьям-евреям об этом, он говорил словами Бога так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе». То есть это осознание, скорее всего, пришло уже там, на Голгофе, во всей полноте, и в этих словах оставленности, и в словах «совершилось». Может быть, я повторюсь и скажу, что буквально вот на днях опять была поднята тема, когда же все-таки принесут рыжих телиц в жертву. И интересно, что все уже готово. И вот говорят, не хватает только священника чистого. Чистого священника. Священника, который не родился в роддоме от колена Левина, а родился естественным путем. То есть Ника не прикасалась к нему, так мы скажем, рука человеческая, когда он приходил в этот мир. И говорят, что уже есть, будто бы есть два таких. И вот эта мысль приводит к тому, что все это в преддверии вот того ожидания. Ожидание, будто бы третий храм решит проблему, внутреннюю проблему первенца Божия. И вот здесь мы видим, что жертвы не угодны тебе. Ты не захотел, хотя все было по закону. И смотрите здесь, как интересно сказано, еще раз хочется прочитать эти слова. «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе». Чистый агнец Христос. Не в лице животных. Не в лице священника от колена Левина, наш Господь не из колена Левина, а из колена Иудина. И в этом тоже есть удивительный промысел вот этой подготовки от начала создания. Мы здесь видим, что не было другой жертвы во Вселенной, способной было бы искупить нас. Жертвы животных ты не восхотел. Как сказано, что за праведного, может быть, кто-то бы и решился умереть, а за грешника только Бог. Только Бог. И вот эти вечные взаимоотношения, они сегодня нами были отражены, взаимоотношения отца и сына, вот в этих словах, начиная от Гефсиманского сада. И мы здесь видим с вами не только, что эти слова или взаимоотношения были подвержены испытанию, но и подвержены верностью сыновьей любви к своему отцу. Как мы тогда хотим, чтобы наши дети оказали нам нашу, верить, свою сыновью любовь? Во внимании, возможно, в лишнем звонке по телефону, чтобы узнали они у нас, какое наше настроение, как мы себя чувствуем. Николай Шаватовский когда-то написал поэму о блудном сыне, о его покаянии. Я вспоминаю, что мы в молодости слышали от него, от автора этого стихотворения, и без слез нельзя было слушать. И вот здесь, насколько мы проникаемся вот этим словом, что его сыновья любовь подтвердилась вот этой жертвой, чтобы исполнить до конца волю Отца. А нам так мало надо, чтобы дети лишний раз только бы позвонили. Когда мы читаем Священное Писание, мы не видим здесь, что Христос находился в смертельной агонии. Этого не было. Он в полном сознании отвечал на вопрос разбойника. И когда он ему сказал: «Ныне же будешь со мною в раю», то мысли, что на самом деле он уже знал, что ждет его после Голгофы. Но нужно было еще немножко быть на этом кресте позорном. И все то, что должно было ему перенести за нас, мы слышали, он совершил. Он до конца испил эту чашу. И его последние минуты, они были уже минутами совершенной победы. И вот это слово «совершилось» – это уже последнее, можно сказать, предпоследнее слово победы над грехом, победы над смертью. Мы сегодня живем очень неспокойное время, когда современный мир борется между собой в достижении временного благополучия, а он совершил победу для вечной жизни. Вот почему нам нужно усилить наши молитвы о царях, о всех живущих на земле, чтобы они осознали, что уже победа была совершена на Голгофе над грехом. Мы здесь прочитали, что сотник в своих словах от увиденного подтвердил праведность Христа. Это тоже, знаете, немаловажный такой момент, который подчеркнул Лука. Возможно, Луке передал Петр, возможно, тот и другой из учеников, но никто не описывает вот это состояние так, как описал Лука, говоря, что сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Вы знаете, признание – это великая победа над своим «я». И вот здесь можно только представить себе, что сотник не только признал Христа, что он праведник, но он, по всей видимости, осознал себя грешником, что человек безвинный принимает вину других на себя. Я думаю, что мы в вечности с вами встретимся с этим сотником. Обязательно встретимся. И все, что происходило на Голгофе, именно вот в этом, мы скажем, в эти три часа темноты, было пророчески сказано еще Амосу. И вот Амос говорит об этом в своей книге, сказано так, книга Амоса, 8 глава, 9 стих, следующие слова. «И будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Как это созвучно вот именно с Голгофой. И можно сказать, что это пророческое слово как раз отражает вот эту суть того, что солнце померкло. Тьма сделалась буквально, возможно, где-то в середине дня. И вот это было послано Богом, чтобы была отражена вся трагедия рода человеческого по отношению к своему Творцу. Чтобы мы хоть немножко содрогнулись, бия себя в грудь, сопоставляя все, что они видели, и в затмении этого солнца, и в событиях, которые происходили в этих словах Господа, и в покаянии разбойника. Христос сказал Лаодикийской церкви словами ангела, что «кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним». Братья и сестры, нам нужно сегодня в этот пасхальные часы или последние минуты, когда мы будем с вами прославлять вновь воскресшего Христа, услышать голос Божий. Что хочет Он нам сказать, нашему сердцу? И мы слышим: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Для нас это невероятный пример того, как нам нужно будет уходить с этой земли. Возможно, мы не все будем так спокойно, как, вернее, так осознанно, простите, как уходил Христос. Но хотелось бы, чтобы, когда придут эти минуты жизни, сказать, возможно, за много даже дней: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух.